Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Эта программа «Только у нас». Для вас работает Александр Яковлев и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте!
Всем привет!
Сегодня у нас битва титанов в гостях.
Да.
У нас в гостях сегодня депутат Государственной Думы, член Комитета по труду и социальной политике, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Валерий Трапезников. Валерий Вадимович, здравствуйте!
Добрый день!
Но я добавлю, если не прав, поправьте, 50 лет проработали токарем на заводе в Перми.
В сентябре месяце.
Будет. Также в гостях у нас сегодня президент холдинга «Крокус Групп» Арас Агаларов. Арас Скендерович, добрый вечер. Также
добрый
спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Один из богатейших людей нашей страны. Александр Петрович, о чем будем беседовать сегодня?
У нас тема довольно такая острая. Мы ее заявили в газете, поэтому давайте мы все-таки здесь устроим жаркий спор. Битву титанов, когда, как Саша Яковлев сказал. Вот, тема звучит так. Как защитить простого человека от акул капитализма? Вот. И у меня сразу же первый вопрос к Арасу Скандеровичу, как представителю эксплуататорского класса. Вас можно так назвать?
Пожалуйста. То есть я должен выполнять сегодня роль акулы? Постараюсь.
Да. Вот. Сразу вот такой вопрос, что называется, я не знаю, на засыпку, не на засыпку. Да. Вот почему разрыв между доходами богатых и бедных в России не сокращается? У нас 10% богачей зарабатывает в 16 раз больше, чем 10% бедняков. Вот, в Европе там 6 раз. Ну, то есть, условно говоря, вот токарь Трапезников...
Даже не в 16 раз.
А у вас сколько?
На некоторых предприятиях в 20, в 30 раз. Даже Кудрин об этом говорил, что это в общем 16 раз по России. А на отдельных предприятиях просто эксплуататоры работают. Вот. Они не понимают, что нельзя делать такой разрыв. Я согласен. Работодателю надо платить очень большие деньги, если это умелый менеджер. Но не нужно забывать, кто кормит этого работодателя. Вот это самое главное.
Вот, но это вопрос, прежде всего, вот, к Арасу Искандеровичу. Вы с этой статистикой согласны?
Вот. Ну, мне за других говорить сложно. Да. Поэтому я могу сказать только за себя.
То есть вы в 16 раз больше зарабатываете, чем, ну, в среднем так, допустим, чем...
Ну, только это вопрос трапезика. Арифметики. Мы тогда должны, так сказать, объявить свои доходы и начать на калькуляторе считать.
Но у вас нет личного самолета?
Нет. У меня вообще ничего нет.
А у Раса Скандеровича есть.
Ну и хорошо, я рад за него.
Я летал.
Я всегда за богатых людей.
Кстати, классный самолет, так там нет. Хорошо кормят.
Нет, я всегда, я не противник, так, как говорится.
Все, Арас Скандерович, у нас есть угнетение акулами капитализма простого человека труда. Или это риторика давно ушедших лет? И этого не существует сегодня.
Но в своем случае, вот на данном предприятии, которым я возглавляю, я бы сказал немножко наоборот. Дело в том, что...
То есть вас угнетают?
Да. Сейчас я объясню,
серьезно?
Почему. Да. Сейчас я попытаюсь расшифровать.
То есть работяги, миллиардеры, Агаларов угнетают?
Да. Ну, во-первых, у работяг нет долгов.
Так.
Знаете, сколько я должен?
Миллиарды?
Миллиард 100 миллионов долларов.
А вообще всего сколько у вас?
Я должен.
Должен.
Должен. Это
может
первое.
Начнем.
Помогите, пожалуйста. Начнем с этого. Второе.
О, извините,
да.
Объяви телефон, пусть нам звонят.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Еще раз повторяю.
8 800 200 ровно 9702.
Очень
просто
интересно.
Просто слушатели уже помнят.
Так.
Да. Второе. Угу. Значит, для того, чтобы что-то начать делать, я заложил все свое имущество. Понимаете, да?
Да.
Люди, которые работают в моей компании, как на Западе принято говорить, на меня, они свое имущество не закладывали и работают, могут уволиться, написать заявление, уйти. Это во-вторых. В-третьих, все свои предприятия я создал либо на болотах, либо на помойках. Это исторический факт. То есть
вы ничего не приватизировали, ничего не воровали?
Значит, к сожалению. К сожалению.
Да.
Значит, все свои предприятия, это Микининская пойма, это Вегас на Каширском шоссе, это Агаларов Эстейт. Значит, это либо, еще раз повторюсь, либо помойки, где я выгребал мусор, либо болото, которое я там осушал и так далее. Дальше. Я создал 10 тысяч рабочих мест, которые, значит, в моей компании. Плюс 30 тысяч рабочих мест, это арендаторы, смежные компании, которые трудятся на тех предприятиях. То есть это с чистого листа, понимаете, да?
И они вас угнетают.
Теперь смотрите, это я так условно,
ну, я понял,
так сказать, чтобы придать
остроту.
Остроту нашему спору. Да.
Давайте еще большую остроту.
Да.
Вы готовьте, сейчас будете возражать.
И последнее. Значит, я просто вчера поднимал эти цифры. За три последних года мы заплатили в виде налогов в бюджеты всех уровней почти 8 миллиардов рублей.
Бедный, бедный вы, Арас Искандеров.
Валерий Трапезников, где же угнетение?
Ну, во-первых...
Почему?
Я внимательно выслушал.
Почему трудящиеся угнетают миллиардера Агаларова?
Я выслушал. Я считаю, что вы очень правильно начали говорить то, что на болотах. То есть бюджет страны вы отчисляете нормально. Но мы же начали говорить о другом. О том, сколько получает рабочий чек на вашем предприятии, в зависимости от квалификации, нет ли нарушения Трудового кодекса Российской Федерации, есть ли профсоюзная организация на вашем предприятии. Если нет, это уже минус работодателю. На всех западных компаниях есть профсоюз. Ну и во-вторых, конечно, возникает сразу вопрос. Раз вы такой богатый человек, я считаю, богатство это не порог, это нормальное явление. Нужно делиться с государством. В каком смысле? Надо... Если у вас есть самолет, это уже роскошь, надо платить налог на роскошь, который мы рано или поздно ведем. Это
мы чуть-чуть позже.
Но я просто, если у вас есть машина не отечественной сборки или, предположим, японская машина, собранная под Питером, это одно. Но если у вас Бентли, значит, с Бентли надо платить налог. Это еще естественно, я считаю, это правильно.
Валерий Владимирович, а вам не кажется, что на самом деле сегодня народ угнетает не Арас Агаларов, который платит налоги, а ваши коллеги по партии «Единая Россия», чиновники на местах, которые угнетают народ тем, что деньги воруют.
Ну, давайте так. Я не прокурор, Чайка.
Так ты Агаларова или за Трапезникова?
Вы поймите, нельзя вот так говорить. Вот это наша беда. У нас уже выходит человек на трибуну и начинает кричать: «Это двор, это двор, это двор». Это у нас есть презумпция невиновности. Никогда не нужно говорить о том, что кто-то где-то конкретно ворует. Если вы знаете, значит, нужно заявление писать, милицию, прокуратуру.
Налоговые. То есть у нас проблемы воровства на местах нет?
Нет, у нас воровство есть и будет. Это естественно, потому что, к сожалению, во всем мире воровство есть. В Америке, в Италии, везде воруют. Везде есть тюрьмы, везде есть уголовное наказание. Без этого не бывает. К сожалению, пороки человечества еще не изжило. Но никогда не нужно говорить. Они воруют, то воруют. Не знаешь, не говори. В этом отношении в рабочей среде бьют в морду.
Да вы что?
А вот так.
Кому?
Тому, кто обзывает кого-то вором или еще каким-то человеком. Я вот не знаю. Вот это честный человек. Если он не честный, я не знаю. Я не провел следствие.
Вы честный?
В данном случае для меня это законопослушный гражданин России. Вы тоже законопослушный человек России, но как делающие выпады, предположим, в отношении какой-то партии. Это уже нехорошо. Это уже, по идее, это вас надо в уголовном плане привлекать.
То есть за то, что в «Единой России» состоит энное количество жуликов и воров, вы хотите меня привлекать? Я просто на всякий случай буду,
видите,
хочу жить в этой
дело?
Стране. Просто
я... говорят так, что там есть жулики и воры, значит, вы... обижаете в первую очередь очень порядочных, скромных, простых людей, которые вступили в партию, не получая ничего от того, что они вступили в партию.
Получил?
Нас 2 миллиона членов партии, не может быть 2 миллиона жуликов и воров. Если есть но это есть в любой партии, ладно, даже среди сидящих людей, нас есть 4 человека, и то, возможно... За вами есть какое-нибудь маленькое правонарушение, я в этом не сомневаюсь.
Я тоже не сомневаюсь. Да. Вот. Все-таки вот Валерий Владимирович перед Арасом Искандеровичем поставил несколько
серьезных вопросов.
Первый вопрос.
Средняя заработная плата, минимальная заработная плата.
Вы честный человек?
Безусловно, я и то могу за него ответить.
Понимаете, как самому за себя говорить, это, я считаю, что не очень скромно.
Понятно.
Хотя скромность – прямой путь к неизвестности.
Да.
Значит, но
отвечайте вот на...
Вот по поводу машины, налога на роскошь, самолетов, там, яхт и так далее. К сожалению, я хочу сказать, а может быть и к счастью, что в принципе, когда человек покупает дорогую машину, он уже платит. У нас же все машины на ввозе облагаются 53%, это пошлина плюс НДС. То есть, если вы покупаете машину, которая стоит на Западе 200 тысяч, вы платите 100 с лишним тысяч долларов в всевозможных налогов и пошлин. Да, НДС плюс пошлин. Угу. Значит, вы уже платите бюджет. То есть, понятно, да, что 100 тысяч долларов, сколько надо продать «Жигулей»?
Да.
Или там, как они сейчас называются, я уже не помню, чтобы бюджет заработал 100 тысяч долларов. Это первое. Второе, что касается самолетов
вы,
и яхт.
Вы на них не ездите, поэтому не помните, наверное, да?
Да, не помню.
Так я тоже на «Жигулях» не езжу, да. Естественно.
Понятно.
И вообще флота. В связи с тем, что вот неправильное законодательство, это, кстати, вот, так сказать...
Камушек в адрес Государственной Думы.
Неправильное законодательство. Я даже не говорю про частные яхты. А коммерческий флот, весь тот, который даже был, а Россия когда-то, СССР, занимала одно из первых мест в мире по морским перевозкам. То есть там третьим или четвертой страной был. Сегодня весь флот ушел под чужие флаги. Потому что есть налог на имущество, потом есть неправильное налогообложение. И даже свой флот уходит под чужие флаги. Невыгодно держать здесь флот. Не говоря о том, чтобы привозить самолеты. Самолеты, даже которые наши соотечественники покупают, никто сюда не привозит и здесь не регистрирует. Потому что самолет куплен.
А у вас где самолет зарегистрирован?
У всех самолетов зарегистрирован за рубежом.
Да.
Конечно.
Но проблема.
8 800 200 ровно 9702. Так кто же кого все-таки угнетает? Акулы капитализма или, может быть, государство? Ну, это отдельный разговор. Геннадий, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Геннадий.
Я с удовольствием слушаю очень яркую эмоциональную передачу.
Спасибо.
И хотел бы вернуть собеседников моих на той конце провода.
Вы откуда, из какого города? Геннадий, откуда звоните? Сразу скажите, пожалуйста.
Я звоню с машины из города Волгограда. Остановился и решил позвонить.
Да, слушаем, говорите.
Приземленно к требованиям Трудового кодекса. Я планировал, трапезнику вот персональный вопрос, я планировал работать до 65 лет и реализовать свое такой позыв я никак не смог, никто мне ничего не сказал, чтобы я добровольно мог работать до 65 лет. Поэтому я прошу в законодательном порядке это как-то обдумать, все-таки могут быть желающие, у меня здоровье позволяет работать. Я хотел, но, к сожалению, был сокращен. По инициативе администрации в связи с достижением пенсионного возраста.
Ох, господи.
Так вот, за третий месяц администрация не выплатила мне пособие, причитающееся по Трудовому кодексу. Есть решение суда первой инстанции выплатить. Но в силу каких-то причин областной суд пришел к выводу, что суд первой инстанции заблуждался, и мне надо отказать.
Понятно. Геннадий, ваш вопрос. Да. Ваш вопрос.
Вы можете назвать предприятие. Вот, предприятие назовите заодно.
Предприятие это ООО «Техцентр» в городе Волгограде.
Все, теперь ваш вопрос, если можно, коротко, потому что
уже... Я понял.
Я хотел бы, чтобы каким-то образом была законодательно определена возможность для людей работать до 60
лет. Понятно, спасибо.
Спасибо, Валерий Владимирович.
Но вообще-то я поражен незнанием российских законов. Я работаю с коллегами, которым по 70 лет. Их никто не сокращает, если они хорошо и добросовестно работают, не прогуливают, не пьют. Нет такого понятия, в Трудовом кодексе нет такого, нужно купить Трудовой кодекс, почитать. Нет такого понятия сокращения по достижению пенсионного возраста. Нет такого понятия.
Может, просто токарей не хватает.
Нет такого понятия.
Валерий,
можно работать. Другое дело, когда есть медицинская комиссия, предположим, на заводах регулярно раз в год проверяет человека, если у него состояние здоровья не соответствует возможности работать на предприятии, это другой вопрос. Я поражен незнанием закона, и потом второй вопрос, как это ему не выплачивают. Значит, надо судиться, но я здесь тоже надо разбираться.
Мы напечатаем.
Я хочу сказать, что у него есть депутат Государственной Думы от Волгограда, мой товарищ рабочий, он пусть к нему у него приемная в Крайсов, в областном совете профсоюза.
Назовите фамилию.
Хорошо, мы уточним. Хорошо, да, у нас как раз в комитете. Да.
Сколько же у нас рабочих появилось?
У нас рабочие есть только от «Единой России». Больше
понятно.
Другой
Валерий
партии
Валерий
нет.
Да. Скажите, пожалуйста, как конкретно, вот вы говорите о разнице в доходах, как конкретно акулы капитализма ущемляют ваши права? Я имею в виду как токаря, ну и рабочих.
Ну, во-первых, конкретно, я вам хочу сказать, как, ну, во-первых, слово «кула», капитализм, это избитая такая фраза, она мне не очень нравится. Есть мне работодатель, тоже. Есть наемный.
Мы не будем,
конечно, это уже примитивно.
Акулы не будем вас называть.
Да. Каким образом?
Во-первых, что такое угнетают?
Естественно. Арас Искандрович улыбается.
Ну, как это угнетают? Я не понимаю, как это можно угнетать свободного человека в самой демократической стране
то
мира.
То есть никто никого не угнетает?
Безусловно. Другое дело, и законодательная база, может, несовершенно по разрыву в заработной плате. Но закон ведь не ведешь, который будет ограничивать заработную плату богатого человека. Это тоже нарушение прав человека. А основная задача – это создание, если нет, к сожалению, профсоюза на предприятии, заключение коллективного договора, который существует во многих, во большинстве странах мира, индексация заработной платы, дальше поощрение, стимул к работе. Дальше на нашем предприятии, где я работал, мы от работодателя добились, не было у него возможности повышать заработную плату, он нам вел доплату за питание 1260 рублей, то есть, по сути дела, в заводской столовой мы могли питаться бесплатно в течение месяца. Это уже хорошо. Не пропивать эти деньги, а именно потратить, или там тратить на ненужные вещи, а именно пообедать, потому что рабочий человек, инженер, техник должен хорошо пообедать.
То есть, серьезных претензий к работодателям крупным у вас нет, получается?
И у вас нет, я смотрю, вы так по-доброму поглядываете на Араса
Агаларова. Да, налоги платит государство.
У вас нет к нему антагонистических чувств?
Конечно. Что нет, это друг мой, но друг в каком смысле? Друг, который обязан делиться, и чтобы не было социального взрыва, а если он умный человек, он никогда не допустит большого разрыва в заработной плате. Другое дело, я не был на предприятии, я не знаю, как.
А откуда вы знаете, что Арас Искандрович делится?
В каком смысле деле? Он уже налог платит государству, это уже хорошо. Он не бегает, у него нет, наверное, зарплаты в черных конвертах, да?
Не исключено. На таких предприятиях больших, где работают десятки тысяч людей,
там такого нет,
невозможно.
Я знаю. То есть нужно немножко его, я не знаю, опять же, есть ли кол-договор. Я вам задал три вопроса, вы мне не ответили.
Кол-договор
есть?
Все есть, и кол-договор есть, и средняя заработная плата 38 тысяч рублей.
Это коллективный договор?
Конечно. Да. Но я бы хотел, знаете, какой сейчас вопрос
задать? А с кем вы заключили коллективный договор?
Ну, у нас коллективный договор, я сам работаю, профсоюзный работник, я это все знаю, знаете. Поэтому вы меня...
То есть у вас есть, да?
Да, вы еще, хотели еще кое-что на
30 тысяч зарплата,
Саша,
очень маленькая вопрос. Для Москвы.
38 тысяч средняя
зарплата. 38 тысяч для Москвы это мало.
Это не маленькая. Если у вас работает 10 тысяч человек... Да. Это очень приличные деньги.
38 тысяч для такого мегаполиса Москва? Я считаю, что это очень маленькая зарплата. На Урале, где я живу, там 38 тысяч, очень большая зарплата.
Это,
а в Москве...
Это не завод. Это не завод.
Какая
это
разница?
Это торговое предприятие, это кассирши, это линейный персонал. 38 тысяч.
То есть это низкая квалификация?
Я вам говорю...
Тогда 38 тысяч для кассирши, я думаю, что она не ловит...
Пусть будет.
Но не ловит микроны, кажется, на станке.
Ну, конечно. Я бы хотел сейчас о другом сказать. Ага. Значит, вот когда я начал стройку во Владивостоке по поручению правительства...
Вот, да, вот, кстати, вот прежде всего я что хочу узнать. Да. Вот такой совершенно уникальный случай, что Владимир Путин через своего первого вице-премьера Игоря Шувалова вдруг бизнесмену Арасу Агаларову дает поручение или обращается с просьбой взвалить на свои плечи стройку, это объекты к саммиту АТС-2012 на острове Русском. Как вообще, почему вдруг? Вас это вообще не удивило, не поразило? Почему вдруг? И вам же это невыгодно совершенно. Вы же там навара никакого не будете.
Вы там были.
Ну, я был, вот поэтому...
Вы знаете, что надо построить город, по сути дела, город на острове, на который нет никаких...
Сейчас увидим, если еще не видели, сейчас нам покажут.
Не было никаких...
Инфраструктуры, да.
Да, инфраструктурных вещей. Вот он, кстати, на экране появился.
Мы радиослушателям объясним, что сначала нам показали остров Русский, совершенно в таком, в первозданном...
А это показывается виде. Кадры, как это все строилось.
Да, потом...
За 2,5 года надо было построить 1 000 000 квадратных метров под ключ. Вот это вот таким способом перевозились грузы туда. 4 миллиона тонн строительных материалов. И вот как раз вы затронули для меня очень больную тему, которая сегодня муссировалась в печати. И вот этот поток грязи, который был вылит на Игоря Ивановича Шувалова, меня очень возмущает, и я вообще возмущен вот этим обстоятельством, потому что фактически мы с ним познакомились до этой стройки за 6 месяцев.
А почему вы вообще на него наехали?
Я не знаю, почему это сделали. Я не политик, поэтому мне трудно. Но просто я возмущен чем? Вот Человек познакомился с человеком практически на производстве. Он приехал к нам на выставку на автомобиль. Увидел, что мы там делаем. Увидел, как мы построили выставочный павильон. Вышел с идеей привлечь меня на эту стройку. Вот зачем было бы, если, как его обвиняют, в какой-то нечистоплотности, человеку, с которым он только познакомился, поручать стройку стоимостью в 70 миллиардов рублей. Здесь миллион квадратных метров. Из расчета 70 тысяч долларов за квадратный метр я под ключ, сейчас будут показаны кадры, вот в таком качестве, это было уже прошлым летом. Включая мебель, занавески и постельные принадлежности. Кто понимает стройки, это невыполнимая задача. Это не фотомонтаж, это вот живые кадры.
Мы радиослушателям можем сказать, что...
Да, это живые кадры.
Сначала
вот с такой мебелью и так далее.
Пустой
70
остров,
тысяч рублей за квадратный метр все включено, включая... мусорные заводы, мусороперерабатывающие, включая опреснители, включая очистные, включая 50 километров дорог, 37 трансформаторных станций. Вы, как человек, который в этом разбирается, понимаете, объем, да?
Объем, да.
Спортивные сооружения, набережные, все в этой цене. И вот зачем надо было человеку, вы знаете, какая война идет за бюджетные ресурсы, когда там распихивают между своими. Зачем, если у него есть какой-то элемент, как его обвиняют, там что-то, какая-то инсайдерская, вообще глупость, которую пишут, она просто меня возмущает до глубины души. Зачем ему надо было отдавать это человеку? Мало того, со словами, что если узнаю, что хоть какая-то копейка с этой стройки кому-то попала, на меня не обижайтесь потом.
Это он так сказал?
Да. Вот лично мне и на совещаниях говорил это десятки раз. И вот после всего этого, что я увидел, я разбираюсь в людях, понимаете? Я вот просто не перестаю удивляться, как можно вот говорить то, что сейчас, ну вот было, вы знаете, в прессе и так далее.
Это немножко не по теме.
Тем не менее.
Но это просто у меня такое.
Вот, знаете, у меня что вот, я был здесь на острове Русском, да? Вот. И я, знаете, вот о чем подумал. С одной стороны, у нас с безработицей дело швах.
Да.
Она вроде сокращается, но в 2011 году в стране в среднем было более 5 миллионов безработных. Это 6,6% экономически активного населения. И в то же время я смотрю, а раз Агаларова на стройке работают филиппинцы.
Мексиканцы.
Вот. А почему не воронежцы? Не рязанцы,
не люди из Владивостока.
Да.
Почему вот вы?
Значит, по
Владивостоку я знал, что через 3 года мне будут задавать эти вопросы. Предусмотрительно я там каждую неделю, продолжая по сегодняшний день, даю объявление о том, что приглашаются на работу. Там водители, сварщики, крановщики, арматурщики и так далее. Зарплатами. Внимание, 45 тысяч рублей.
Как вам такая зарплата?
Для Владивостока хорошая, но! Давайте, здесь есть но.
Да.
Я, живя в Перми, смотрел, как работают турки, строят дом.
Так.
Хорошо строят, нормально работают, но я подошел к ним, посмотрел, без страхового пояса. Дальше, без выходных, по 12 часов, но нельзя, это эксплуатация в полнейшем смысле. Я спрашиваю через переводчика, почему ты не нанимаешь наших строителей? Да ты что? У них же суббота, воскресенье, выходной, 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя. Мне это невыгодно. Вот и получается, что привлекая иностранных рабочих, ну, в принципе, это не наши граждане. Вот. Мы их страшно эксплуатируем с нарушением всех международных прав.
Вы страшно эксплуатируете несчастных филиппинцев? И,
но это не наша тема, это не наши граждане.
Почему? Все равно.
Мы не можем думать о всей планете.
О всем мире, да. Но надо тут справедливости ради сказать, что это имеет место быть. Я тут полностью согласен.
То есть вы эксплуататоры?
Есть.
Они идут добровольно на это, да.
Дело в том, что они знают, на что они идут, и они идут на... Но, вот смотрите, во Владивостоке я сам лично на стройке разговаривал с людьми, которые там пришли с какого-то завода. Я говорю, слушайте, почему? Вы не уговорите своих коллег вот прийти к нам и получать 45
тысяч
рублей.
А они не идут на это объявление?
Не идут. Не на объявление, я говорю физически с человеком. В ответ, знаете, что ответ какой? Он говорит, вы что, с ума сошли? Я там на заводе у себя сижу, забиваю козла, пью чай, получаю 15 тысяч рублей. А здесь у вас работать надо. Зачем мне надо это? Я у себя на работе там на материке провожу время. А здесь на остров суровые условия. Значит, надо работать, поэтому мы не хотим. И допустим, вот вы сказали про филиппинцев-мексиканцев.
Да.
Вот в Америке все озеленение делают мексиканцы в основном. А вы знаете, что в Америке очень высокая производительность. Если они используют мексиканцев в стране, где высокая производительность труда, это о чем-то говорит. Я их здесь использовал и очень доволен. Второе, филиппинцы, они работают на дорожной технике. У меня бюджет был по дорогам. Вы, наверное, в курсе цен, по каким ценам строятся дороги. У меня был бюджет 185 миллионов рублей километр. В тайге, в скале седьмой категории.
Это вот дешево, с этими.
Дешево. Это не дешево, это бесплатно.
Ну,
сегодня
да,
нет
ну,
таких
я
дорог.
Я сказал дешево, да.
Это бесплатно. Но вот для того, чтобы поместиться в эти деньги...
Для сравнения, потому что ну вот в Москве в ушковские времена сколько стоил километр дороги, а сколько километр МКАДа?
Ну, это миллиарды рублей, миллиарды. Но МКАД нельзя сравнивать, потому что там коммуникации и так далее. Да. Но, в принципе, такой цены нет в стране. 185 рублей.
Ну, там же миллионов. У вас не было коммуникации, вы же на пустом месте строили, переноса не было никаких.
Здесь не пустое место, здесь скала. И да. Надо где-то сыпать 20 метров, а где-то срезать 20 метров. Это как в горной местности проводить. Mm-hmm. По всем сметам это все равно в несколько раз, в разы больше.
Но не поэтому в ущерб себе работали.
Мы работали, вообще вся эта стройка в ноль работает.
В ноль?
В ноль. В абсолютно ноль.
То есть прибыли нет, но вы работали.
Мы работаем и продолжаем работать.
Да. А вот вы сильно эксплуатируете рабочих, ну я не имею в виду филиппинцев там, а вот российских работяг, которые туда устраиваются.
Ну, слово, давайте вот. Не будем говорить слово работяг. Это слово
извините,
из тех
трудящихся,
времен. Да,
трудящихся.
Наемных работников.
Наемных,
да.
Наемных вот трудящихся.
Нормально, а слово работяг.
Нас, да. Я просто все цифры помню на память. У нас да. есть расчетные цифры, которые выше сметных. Вот мы платим за укладку куба бетона 4,5 тысячи рублей за кубометр. Ни в какой смете, ни в территориальных, ни в областных нет таких расценок. Но мы их платим, потому что это остров, холодно и так далее. И поэтому сколько человек надо работать, столько мы ему и заплатим. По времени мы его не ограничиваем. Хотя по законодательству...
Вот, если слово «акула» нельзя употреблять, работяг нельзя.
А почему? Что
ну вот что хочется
я
спросить.
Я себя не работяг.
А вот смотрите, да. Когда мы говорим об отношениях работодателя да, и человека, который работает, возникает такая структура, как профсоюз. Вот во всем мире я вижу, как профсоюз федеральный, ну, государственный, самый крупный профсоюз,
нет,
действительно защищает...
Не государственный, нет государственного
ну, не профсоюза. Государственный, я имею в виду федерального масштаба, масштаба государства, защищает права рабочих. Угу. В России я вижу подкремлевский, всегда соглашающийся и выходящий исключительно 1 мая Федерацию независимых профсоюзов. Как вы считаете, как вы оцениваете сегодня профсоюзное движение в нашей стране? Вот вы хотели бы видеть напротив себя более сильные профсоюзы?
Или вам это невыгодно?
Арас Агаларов.
Или вас вот это устраивают слабые профсоюзы?
Может быть, они не слабые?
Ну, дело в том, что вы понимаете, когда мы говорим слово «профсоюзы», мы должны понимать, что это добровольное объединение
наемных работников, да.
Добровольное. То есть я как, понимаете, вы как, это все равно, что по ту сторону баррикад я стою. То есть я должен с другой стороны добровольно объединить людей и направить их на себя. То есть вы меня к этому призываете.
Да,
это абсурд.
Нет, как вы оцениваете состояние профсоюзов сегодня?
Ну,
честно.
Я думаю, плохо.
Вы не боитесь профсоюзов?
Плохо. Нет, конечно.
Плохо.
Плохо. И я думаю, это не самая большая беда нашей страны.
А почему вы не боитесь профсоюзов?
Зачем я их должен бояться?
Валерий Трапезник,
да.
Как вы оцениваете состояние профсоюзов?
Я оцениваю, если по пятибалльной оценке, на 4 с плюсом. В отдельных регионах на 5, на отдельных предприятиях 5 с плюсом. То есть зависит не от состояния профсоюза в целом, а от лидеров. Понимаете, если я лидер...
Шмакову какую оценку ставите?
Шмакову ему очень сложно, я 5 с плюсом ему ставлю.
5 с плюсом?
Да. Почему? Не от того, что я знаю его давно, просто ему очень сложно работать. Понимаете, что такое Шмаков? Это лидер Федерации независимых профсоюзов. Но у нас есть у каждого отраслевого профсоюза свой устав. В региональных отделениях тоже есть свой устав. То есть, понимаете, он не может командовать, как Мустафа Алазбек в турецких профсоюзах. Я там был неоднократно, там он сказал все. Ему нужно провести свое решение через генеральный, через исполком, через генеральный совет. Понимаете, это очень сложно.
Ну давайте мы не будем
рассказывать о профсоюзах. Но в целом я хочу сказать, что все зависит от лидеров. Если, в заключение, если я в цехе был неосвобожденным профсоюзным лидером, и у меня 21 год 100% профсоюзное членство, это о чем-то говорит? О том, что мы успешно работали на таком уровне, как цеховая профсоюзная
вот
организация.
Ответьте. Давайте звонок примем. Петрович, потом вам слово. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, я Михаил, с Волгограда.
Опять.
долго ждал, поэтому далеко ушли от темы, но я хотел бы вернуться к вопросу о налоге на роскошь. О. Дело в том, что этот налог ни в коем случае нельзя вводить в порядок причин.
Первый вот. Вы не, не бизнесмен, не олигарх?
Нет, я военнослужащий.
Почему нельзя?
Во-первых, потому что люди, которые получают большую зарплату, они и так больше налог платят. Это просто арифметика. Во-вторых, кто определит, что есть роскошь, а что нет? Двухкомнатная квартирная роскошь, а трехкомнатная – это вообще супер роскошь. То есть кто будет определять?
Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил. Нужен налог на роскошь?
Безусловно, нужен. Как во Франции? В ряде стран отказались, а во Франции есть, и он успешно работает. Я считаю, нужно...
Расскажите так же, нам.
Так же, как и прогрессивная шкала налога.
Еще и прогрессивная шкала налога нам нужна.
Безусловно.
То есть, на всякий случай, давайте объясним всем нашим радиослушателям. Если ты больше зарабатываешь, значит, ты платишь больший процент налога на доходы физических лиц. То есть, все мы сегодня одинаково, 13%.
Да, да.
А тогда Агаларов будет платить 50%, ну, а трапезников 10%.
Да, ну, безусловно, я считаю, что если человек в силу обстоятельств жизненных получает ниже регионального уровня заработной платы, получает 6-7, у нас минималка, к сожалению, 4611. Если 5 тысяч получает и еще 13% с 5 тысяч платить, так это просто абсурд.
Прогрессивная шкала налогообложения и налог на роскошь. Арас Скандарович.
Вы как представитель российской буржуазии.
Я считаю, что здесь есть определенная справедливость в этих размышлениях. Почему? Потому что когда человек получает очень маленькую зарплату во всем мире, он освобожден от всех налогов.
Правильно, правильно, да.
Это первое. То есть это, допустим, отсечение должно быть на уровне, там, условно говоря, ну там 6, 7, 8,
от региона.
Это отсечение. Налогов должно быть 0. Угу. Дальше должна быть та ставка, которая есть.
13. То есть...
13. Дальше. Да, да. До какого-то уровня. Дальше она должна быть прогрессивной, но не очень сильно. Вот если идти по пути там, Англии, Америки 40-50%, вот в Англии, допустим, 50%. Угу. Но, чтобы мы понимали, в Англии такой налог платит только 300 тысяч человек. И он составляет мизер.
Да. 0,0. Зачем вы голосуете за этот налог? Вам тогда придется Гольфстрим продавать, и на чем мы будем
секундочку.
Летать?
Не надо делать его сразу 50.
Да, не надо. Не,
не
надо.
Да. Допустим, можно сделать 20, к примеру. Или там 21,
у
или
нас
22.
И было 20, помните, да?
Да,
то
есть
Гольфстрим вы не будете продавать?
Да, ну при чем тут Гольфстрим? Ну, я сейчас скажу вот принципиальную вещь, которая очень важна. В том числе и для нашей страны, вообще для всего мира. Вот смотрите. У нас в стране налоговая нагрузка порядка суммарная, порядка 40%. В Англии она 42%, там, в Америке она 38%. Суммарная налоговая нагрузка. Это все налоги в сумме по отношению к ВВП. Угу. Собираем мы 20 с небольшим процентов. Не потому, что мы плохо собираем. Не потому, что у нас плохая налоговая служба. Весь мир собирает, где высокие налоги. Англия, Америка, Франция и так далее. 50% от того, что спросит. Единственные страны, которые собирают близко к тому, что просят, это Дубай, Гонконг, Сингапур, где налоговая нагрузка в пределах суммарная 20%, 16, 18, максимум 20. Они столько же и собирают. О чем это говорит? То есть соковыжималка из яблока может выжать определенное количество сока. Если вы захотите из 100-граммового яблока выжать 200 грамм сока, у вас это не получится. Все равно вы выжмете только 20%. Поэтому чем ближе будет то, что мы и спрашиваем, к тому, что собираем, тем справедливее будут налоги, и тем прозрачнее будет законодательство, тем больше будет возможностей для бизнеса, и будет легкая налоговая нагрузка.
А налог на роскошь.
Чем объяснить, что вот...
Вот мы... я хочу фразу добавить. Ага. Вы понимаете, вы мне нашли такого оппонента,
ну... с которым вы соглашаетесь.
Да, с которым я во многом соглашаюсь.
А чем объяснить, что мировоззрение...
Это редкий случай. Представитель... То есть вы настоящий работодатель.
Да. Чем объяснить, что вы как представитель российской буржуазии, ваше мировоззрение, оно совпадает с мировоззрением токаря Трапезникова, который 50 лет отстоял за токарным станком, и который, то есть станок, снится ему до сих пор. Чем это объяснить? Или вы специально так вот хитрите здесь у нас на эфире?
Нет,
я Карасу Искандеровичу. Или вы правда
специально
такой?
Специально хитрю.
Налог на роскошь. Налог на роскошь. Ваше отношение.
Мое отношение, что здесь, во-первых, правильно абсолютно сказал слушатель, что здесь очень сложно определить критерий. В этот налог на роскошь может попасть люди, которые к роскоши не имеют никакого отношения. Это первое. Второе.
То есть
если,
мы слабые.
Если вы покупаете дорогие вещи, они в России все, часы, ювелирные изделия, которые там привезены откуда, они все уже обложены определенными налогами. Поэтому это дублирование, это вторичный налог получится.
Нет. Вот смотрите, ну, если на Рублевке пусть... строишь дом, ты не привез ничего из-за границы, по сути дела. Ну, за исключением, может, эксклюзивных материалов.
Все, что там стоит, все привезено из-за границы.
Все.
Да, абсолютно.
Вообще все.
Все, что там стоит внутри дома,
но
все
привезено. Но он построил этот дом элитный на территории нашего государства. Оценивается очень много. Так заплати с этого налога и спи спокойно.
Сухой остаток говорю.
Да.
Вот. Дубай. Вот мое мнение, что Дубай – территория, непригодная для проживания. Если вы посмотрите среднюю продолжительность жизни, вот сейчас вот послушайте меня, среднюю продолжительность жизни дубайцев 20 лет назад, она самая низкая в мире, это первое. Второе, там постоянно в воздухе пыль, то ли ветер с Ирана дует на них, то ли с их пустыни, там постоянно взвесь. У вас во рту, в носу там пыль. В машине,
у нас звонок,
машину надо мыть два раза в день. Звонок? Теперь послушайте меня внимательно. Ага. И, несмотря на все это, они за счет правильного законодательства, за счет очень... Потому что в мире есть признано три ресурса. Ага. Было. Это финансовые, трудовые и природные. Но люди забыли, что сегодня есть законодательный ресурс. Вот если есть законодательный ресурс, то три предыдущих не нужно. Это те страны, о которых я сказал. Угу. Там нет природных ресурсов. В Дубае все думают, что есть нефть. Ее там ничтожно мало. Они продают нефть
на 3 миллиарда. Давайте звонок послушаем, а то уйдем.
Договорю мысль. Ага. И если у вас нет четвертого ресурса, значит, у вас первые три работать не будут. Не будут. Поэтому надо вот этот четвертый ресурс правильно, продуманно включить, и поверьте мне, за очень короткий срок наша страна расцветет.
За четвертый ресурс в нашей студии, напоминаю, отвечает Валерий Трапезников, депутат Госдумы. К нам хочет присоединиться политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин по телефону. Александр, вам слово.
Добрый вечер. Вы знаете, очень интересно было услышать от господина Заваров. Алло.
Да-да-да, говорите. Говори.
Очень интересно было услышать от господина Азаларова мысль о том, что он не должен организовывать профсоюз, как бы, да, независимый и так далее. Вот. Я так понимаю, что вот там, где строятся те же объекты на острове Русском, там вообще нет никаких профсоюзов.
Конечно.
На самом деле. Вот. И мне кажется, что это ситуация. На самом деле, на руку господину Азаларову.
Да, на руку.
Я
и не возражаю.
Вы трудящимся угнетаете?
Можно спросить вот по поводу налога на прогрессивной шкалы налогообложения, налога на прибыль и так далее. Не кажется ли вам, что очень часто Валерий Трапезников и его коллеги по «Единой России» сегодня играют на очень опасном поле? И вы сегодня, получается, их поддерживаете. На желании большого количества людей отнять и поделить. Вот на этой зависти, которая существует к вам. И вот на этом, как у него, а почему вот он такой богатый? Почему он летает на самолете? Вот он должен с нами поделиться. И говоря о прогрессивной шкале налогообложения, вы потакаете этим чувством народа?
Ну, насчет поделиться, я готов с собой взять людей, пусть они со мной полетают во Владивосток два раза в месяц. И, так сказать, и посидят три года на снотворных, потому что когда у тебя меняются часовые пояса, это насчет поделиться.
Ну, в том-то и дело.
Да.
Но вы же говорите за... И при этом вы говорите, нужна прогрессивная шкала налогообложения.
Так это не делить, это просто нормально платить налог, который существует во всех странах мира.
Вы понимаете, это все равно, мы к этому...
Придем.
Это все равно, что дуть против ветра. Мы к этому придем в любом случае. И речь, еще раз говорю, я еще раз повторюсь, речь не идет о том, чтобы ввести вот эту английскую-американскую систему 50%. Нельзя такие вещи делать, потому что налоги – это вещь очень чувствительная. Здесь должны быть такие микродвижения, да, которые как бы будут показывать тенденцию. И потом кривую Лаффера никто не отменял. Да? Там есть законодательные как бы, процессы, после определенной точки у вас количество поступающих налогов падает. Но в принципе, я думаю, что сегодня, если бы, допустим, вместо 13%, я реальные вещи говорю, цифра была бы для кого-то отменена, а для кого-то чуть повышена, чтобы компенсировать это отменение, да, вот эту, то чтобы бюджет не пострадал, то я думаю, никто бы не возражал.
Александр Александрович, но мы все-таки вот вместе да. С Валерием Трапезником уговорим вас создать профсоюз на остром русском настройке, чтобы вы не сильно,
а вы знаете,
чтобы вы не слишком сильно эксплуатировали трудящихся.
А вы знаете, это я невозможно. Против этого.
Да вы что? А я думал, вы...
Нет. Когда работодатель создает профсоюз, это карманный профсоюз. Вы правильно сказали. Общественная организация должна сама создавать.
Давайте подпольный создаем.
Нет. Директор, управляющий, он не должен создавать профсоюз. Это абсурд. Да. Профсоюз создается сам по воле наемных работников.
Как же это трудящимся быть? Вот как им,
дорогие мои. Как им, да какие там трудящиеся? Это наши нелегально привезенные.
Почему?
Не, легально.
Легально. Ну, я по сути дела, где легально, там и нелегально.
Сколько там трудящихся у вас?
Да.
Там сколько сегодня осталось 8 с небольшим тысяч, а было и 13.
Они все имеют трудовые книжки?
Да, да. Там абсолютно...
Чисто все.
Абсолютно легально все, чисто, с разрешениями.
Вот это... если бы все работодатели да, брали всех, пример да. с моего оппонента... Россия была бы намного богаче.
Что-то вы все время подхваливаете.
Да, потому что вижу, нормально.
Мы, Арас Искандерович, представитель эксплуатирующего класса.
Во Владивостоке. Самый большой налогоплательщик на сегодняшний день.
Арас Искандерович, ну вот я как раз вот об этой истории с мексиканцами. Так. Вам не кажется, что нашу страну, наше общество захватил тотальный патернализм? Мы не хотим работать, но мы хотим, чтобы за нас все сделало государство, чтобы богатые за нас заплатили, а сами хотим лежать на печи при этом. И история с мексиканцами это подтверждает.
Ну, я могу только с этим согласиться.
Вы согласны? Валерий Трапезников.
Не согласен.
Да?
Да. Во-первых.
Возражаете.
К сожалению, наша пропаганда за последние 20 лет...
Ваша пропаганда.
Нет, ваша пропаганда, телевидение, СМИ и так далее, это вы испортили рабочий класс. То есть вы стали снимать только всякие проститутки, менты, какую-то непонятную жизнь, уголовники. Вы забыли,
Я на всякий случай напомню, Первый канал, Второй канал, НТВ прямо или косвенно принадлежат государству. Ну, это так, на всякий случай. Да, Валерий Трапезников.
Но у нас свободно демократическое государство, и журналист вправе высказывать свою точку зрения, и никто его не притесняет. К сожалению, не стали говорить о рабочих профессиях. Вот вы говорите, безработица. То у нас на завод требуется, как и на другой завод. Я вот полетал по разным регионам. Везде нехватка фрезеровщика, рабочего, инженера.
Их около половины российских промышленных предприятий остро нуждаются в рабочих
кадрах. Валерий Трапезников, в том, что народ
согласно данным Института народно-хозяйственного прогнозирования, РАН, даже до 80.
Я правильно понимаю, что в том, что народ не хочет работать и хочет лежать на печи и качать свои права, виновата пропаганда? Мы, журналисты.
Нет. Вы меня не поняли. Работать на производстве, созидать. Вы посмотрите, что Москва. Одни офисные сооружения, и там девочки вахтеров уже не... этих охранников уже миллионы. Это разве профессия для мужика? Стоит, двери открывает. Мне было это стыдно. Иди, не получил образование, иди на завод. Получай профессию, хорошую профессию. Зарабатывай большие деньги, а не открывай дверь. Это первое. Во-вторых, у нас столько юристов-экономистов появилось, и не в самых хороших вузах. Это тоже они не могут найти работу. Они не найдут работу. Они не МГУ закончили. Они, к сожалению, непонятные какие-то филиалы в каких-то регионах. То есть нужно поднимать престиж рабочей профессии. Рабочая профессия не только рабочий. Это и хороший техник, технолог, инженер среднего звена. Вот нужно к чему.
Бизнес и, допустим, олигархи наши...
Да что такое олигарх? Если олигарх, который платит налоги...
А раз Искандерыч олигарх?
Да, он платит налоги. У него
они могут в этом помочь?
Безусловно. Они должны создавать на свои деньги профтехучилища, создавать базы...
Ковать кадры рабочие.
Кадры для себя, а потом их продавать другому нерадимому работодателю, который не создал. То есть он выпускает, предположим, из ПТУ хорошего токаря. Извините, он его на него потратил деньги. Он хорошего специалиста продает Дерибаске, предположим. Или Потанину. Вот это нормальное явление.
Да. Ответьте, если что.
Ну, дело в том, что Крокус – это кузница кадров.
О.
Конечно. Потому что, допустим, специалистов в выставочной индустрии у нас в стране было не так много. На сегодняшний день построен самый большой выставочный центр. На каком-то этапе он даже был в мире, потом китайцы больше построили.
Вот мы его видим, кстати.
Да,
у нас
было,
30 секунд.
И было огромное количество у нас специалистов, которые, в общем-то, перешли в разные компании.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. К сожалению, время нашего эфира ограничено, но в завершении я хотел бы публично сказать спасибо от своей подруги. Ее зовут Елена. Она каждый день ездит на метро Микинина и думает, как бы она жила без этой станции метро. Спасибо вам большое.
Спасибо.
На этом все. Это была программа «Только у нас». До свидания. Берегите себя. И пусть вас никто не обижает.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.